Вот так. Звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. Сергей Бунтман на микрофон, Наталья Селиванова, звукорежиссер. Сегодня не совсем обычная передача. У нас звуки сделаны самопроизвольно. И это не мы греем с выставки двигатели, а у нас здесь идет ремонт просто на этажом выше. И мы сегодня последовательно по всему коридору мы сегодня слушаем дивные звуки. Мы сегодня поговорим о новой выставке. И Олдтаймер галерея. У нас Илья Сорокин. Здрасте, Илья, добрый день.
Здравствуйте.
И у нас Александр Карпов в гостях, автор книг по истории пожарной техники, раритетной техники и вообще по пожарному делу. Здрасте, Александр.
Здравствуйте.
Исполняется 100 лет вот со времен уже послереволюционных пожарной охраны. Слышите звук, да? Слышите звук? Это, нет, это не к пожарам, нет, это ремонт. Это ремонт. Да, вот. Я не знаю, иногда бывают пожароопасные ремонты, но посмотрим, как они там аккуратно делают. Вот, и сегодня я только хочу сказать, что у нас YouTube-канал «Дилетант» транслирует нас, и сетевизор, конечно. Если вы думаете, что я забыл и больше и бросил читать газеты 80-летней давности, там сейчас наступают ужасные совершенно времена, и я их читаю все время, и посмотрите на сайте «Эхо» или на странице «Вот так», посмотрите «Пионерскую правду» 2 марта 1938 года. И это до дрожи просто. Но мы сейчас гораздо более займемся и мирными, и полезными вещами. Я уже смотрю, какая здесь замечательная техника, пожарные машины, которые мы все так любили в детстве. А некоторые из них я и видел в действии в детстве, еще из тех, которые у вас представлены, судя по всему. Вот с каких времен у вас представлена пожарная техника и насколько она в хорошем состоянии?
Значит, ну я, наверное, сразу скажу, что выступ начнется уже буквально через несколько дней.
Это начнется на 7 числа.
Да, 7 марта.
Да.
В 10 утра мы открываем свои двери, да, и всего 5 дней будет на то, чтобы посетить. 11 марта в 18 часов закрываемся. Вот.
Ну, как раз все праздники будут.
Да, 4 праздничных дня, и один будний, 4 праздничных. А мы решили посвятить выставку 100-летию пожарной охраны. И диапазон автомобилей выставленных от конного хода, с которого начинался еще, Александр меня поправит, или которым уже который заканчивался там в начале 20 века, да, и шел переход на автомобили, которые у нас будут представлены, начиная с АМА F-15 первого советского пожарного автомобиля, вот, и до техники, которые еще до сих пор, хотя это производство 70-х, 80-х годов, до сих пор еще стоит на боевом дежурстве. Но, наверное, об автомобилях я бы хотел, чтобы чуть подробнее Александр рассказал, потому что это его стихия. Да.
Скажите, пожалуйста, как долго сохранялась конная тяга?
Вы знаете, конная тяга сохранялась очень долго. Ведь автомобилями в основном комплектовались крупные города, предприятия большие. А что касается городов поменьше, сельской местности, то конная тяга сохранилась до военных лет, до послевоенных лет. С техникой были проблемы, страна решала другие задачи, и опять приходилось возвращаться, и в том числе и к лошадке.
Ну да, но тут нужны же лошади особые.
Лошади особые, ну это понятно, это немножко более ранним временам, к дореволюционным, когда была градация и по мастям лошадей, и по каким-то кличкам, и по породе лошадей. И очень интересная эта тема, ну она как бы осталась в основном в дореволюционное время.
Да, ведь двойная задача, с одной стороны, да, довольно тяжелую должны тянуть лошади, но передвигаться-то должны были быстро. Здесь на пожар надо успеть.
Здесь вопрос немножко даже в другом.
Да?
Да, Первая мировая война, гражданская война косила ведь не только людей, она косила и главную движущую силу лошадей.
Ну, конечно, да.
И для народного хозяйства, для городов выбора другого не осталось. Лошадей не было. Как в известном фильме, белые приходят, грабят, красные приходят и так далее. Вот. А автомобилей было много, особенно разбитых, побитых войной, брошенных.
Угу.
И вот человеческий гений своими руками, люди вот в этих тяжелых условиях начинали автомобилизацию до всего, в том числе и пожарной охраны.
Ну вот у нас появились свои автомобили, уже когда специализированные у нас просто появились настоящие. Вот это АМА, да, первый был?
Да, первый автомобиль, который выпускался серийно советской промышленностью, это было АМА-15. Выпускался он в Москве, выпускался он и в то время уже в Ленинграде. Выпущенных было около 700 машин.
А в Ленинграде кто делал?
Завод «Промет». Был «Промет», такой, да? Завод, да, за революционными корнями. Им было поручено, и они где-то до 30-х годов начала занимались выпуском пожарной техники. Потом Москва осталась одна. Московский завод пожарных машин, так называемый. Тоже у него история с 20-х годов ведется. Они немножко отличались, московские и ленинградские. Ну, скорее всего, к этим машинам стоит относиться как просто к переходному периоду между конной тягой, между самоделками вот этими и промышленным производством.
Но потом уже наладили. И вот на базе автомобилей, уже грузовых автомобилей, стали делать разного вида пожарную технику.
Ну, тут да. Тут вот хочется сказать немножко о выставке. Что да. Выставка хороша тем, что среди экспонатов этой выставки автомобили самых разных, самого разного времени. Вот мы говорим, там, 100 лет советской пожарной охране. Да? Ну, 70 реально, там, по 92-й год, там, сколько, 80 лет. И, по сути дела, каждое десятилетие каким-то автомобилем представлено. То есть, человек, придя на выставку, он может совершить такое путешествие во времени, начиная от паровых автомобилей, заканчивая теми, которые, вот как заметил Илья, до сих пор находятся в боевом расчете и выезжают на тушение пожаров.
Да, ну вот здесь Таня нам задает смс-ку. Ребят, вы в чате пишите и смс-ки. А то, что сохранилась техника в строю, это хорошо или плохо? Таня думает, что много старой техники, но у нас...
Здесь как сказать? Здесь двоякая позиция. Все-таки какая бы техника хорошая, современная ни была, и какая бы техника ни была, не эксплуатировалась в прошлом, суть-то одна. Автомобиль должен подавать воду на тушение пожара. И если старая техника с этими задачами еще справляется, а у нас техника немножко непростая, она специальных подразделений пожарной охраны много представлена, она там выезжает на пожар сравнительно нечасто на объектах. И она более-менее сохранилась до нашего времени в вполне работоспособном состоянии, красивая внешне, и, собственно, нет причин отказываться от ее эксплуатации.
Я смотрю в центре, всегда заглядываю, когда ворота открыты, вот там такие монстры есть новые, невероятные совершенно красавцы.
Это все понятно, это хорошо. Город растет, растут здания, соответственно, должна меняться и пожарная техника, меняться к лучшему. Здесь второй вопрос, что должны меняться и люди, потому что техника может быть любая, самая современная, но люди должны соответствовать уровню, иметь соответствующее образование, соответствующие практические навыки, иначе эта техника, она...
Конечно, все совершенствуется. А скажите, а в основном откуда у нас на выставку попадает машина?
Задача была такая, собрать все, что мы в силах собрать для выставки. Откуда собрать, какими способами, какими правдами, неправдами. Это уже, так сказать, решать надо было. Да? Задача ставила собрать вот все, что можно. Поэтому это и автомобили из музеев. Из музеев и известных, типа музей техники Задорожного, и музеи, до которых редко кто добирается, музей военной техники в Черноголовке, и некоторые частные коллекции, которых вообще никто не видел, и музей Мосгортранса, где не вся техника стоит, тоже на всеобщем обозрении, и из политехнического музея, который сейчас закрыт, и эту технику увидеть нельзя, а на выставке увидеть можно. Угу. Уже поколение выросло, которое, допустим, АМА-15 не могло в музее увидят дети, да, можно их привести и показать, потому что Бог знает, когда политех откроется, ну, говорят, через год. Но через год, не факт, что в экспозиции будут эти автомобили. Вот есть такой еще вариант. Но это не важно. И также из пожарных частей, в которых техника находится, где-то, знаете, где-то даже с постамента снимут, вот автолестницу снимут АЛГ-17 с постамента, чтобы привести к нам на выставку. Где-то памятник будет стоять, самый настоящий. Где-то, значит...
А у нас же есть в Москве, я любуюсь, там где улица Владимира.
На улице, вот она будет, вот она будет.
Вот она приедет.
Да, да, она приедет. Это та машина, ну, не такая же машина, которая в невероятных приключениях итальянцев в России. Однотипная машина, да.
Она на базе чего?
Шасси ГАЗ-51.
ГАЗ-51, да.
И более того, вот этот автомобиль и еще УАЗ-469, пожарный кабриолетный, открытый кабриолет, парадный, значит, к ним будет разрешен допуск детворы. То есть под присмотром, конечно, чтобы не развинтили, не отвинтили, но можно будет сесть в кабину, можно будет встать на подножку, можно будет сфотографироваться, можно будет на видео заснять себя любимого в пожарном автомобиле. Еще и будем выдавать, значит, униформу пожарную, каски, значит, боевки, да, правильно, да, боевую одежду. Вот. Соответственно, вот такая будет еще активность, да. И автомобили собраны отовсюду, где есть старинные пожарные автомобили, ну, хотя бы которым там 25 лет исполнилось, уже олдтаймер, да. Вот мы их собрали, и порядка, значит, у нас 25 автомобилей получилось собрать в одном зале. Вот. Ну, это было непросто, но мы с этой вот поставленной самими себе задачей справились. И это будет красиво. Это будет, ну, пожарный автомобиль, он всегда быстро проезжает мимо, его не разглядишь толком, а тут можно, в общем-то, и подойти поближе, и рассмотреть, и сфотографироваться, и консультацию интересную получить. Я думаю, что и будет присутствовать Александр на выставке. У него можно будет спросить. И книги Александра можно будет на выставке приобрести, потому что у него 8 книг интереснейших по пожарной технике как раз. Вот.
Здорово.
И я бы вот хотел еще что сказать. Что у нас же, как всегда, выставка не просто автомобили, не просто железо. Мы стараемся в выставку еще какую-то атмосферу, да, добавить. Вот на выставке будут живьем стоять там порядка 25 автомобилей. И, кстати, еще будут плюс к этому пожарные мотоциклы, мотопомпы, насосы, вот вплоть до паровых.
Поразительность.
Да, которые...
Мотопомпа 50-го года здесь есть.
Вот.
Да,
и, понимаете, вот это вот железо, а плюс к этому есть же машины, которые просто не дожили, которые были выпущены маленькими сериями или давно очень, или экспериментальные какие-то. Как их показать? И вот мы с Александром придумали и реализовали такую вещь. У нас порядка полусотни фотографий с интересным описанием, которые Александр сделал по каждому автомобилю. Они будут у нас целую стену занимать, огромную, 50 метров стены. Можно будет там несколько часов, да, полдня можно читать и узнавать. То есть это как бы расширяет пределы, расширяет границы выставки. Много витрин, где экспонаты интересные будут лежать с пояснениями. Будет даже будет отдельно стенд, посвященный журналу «Пожарное дело». Там тоже за каждое десятилетие разные обложки журналов. И будет даже такое шоу своеобразное, как запуск парового двигателя, парового насоса, паровой машины. Вот. На это стоит посмотреть. Это действительно интересно. Мы будем это несколько раз в день повторять. В самом центре зала будет такое действие.
Обязательно. Вот такое, сам посмотрю, подойду. Мне это очень интересно.
Хорошо, я напоминаю, что выставка будет с 7 по 11, весь вот тот длинный уикенд, который у нас грядет на той неделе, как-нибудь оторвитесь от празднеств всевозможных, и в Сокольниках будет эта выставка. Вот скажите, пожалуйста, вот здесь Таня у меня просто сняла с языка, ведь разновидности есть назначения пожарных автомобилей. Да. Вот Таня спрашивала, это только для подвоза воды или для или насоса или и расчетов, что еще?
Попытался я посчитать общее количество, у меня что-то получилось около 30. Это самые автомобили самого разного назначения. И ведь есть автомобили, которые подвозят воду, которые подают ее на пожар, да? А есть автомобили, которые помогают пожарным в работе, освещают место пожара, удаляют дым, помогают подняться на высоты, там, автолестницы, коленчатые подъемники. Есть, в конце концов, машины, на которых просто сам штаб пожаротушения должен прибыть на место. Он же не поедет, там следует, если полгорода, десятки частей, то у них же должна быть свой...
координация и все.
Обязательно.
Мобиль нужен.
Специально оборудованный, в котором можно управлять этими силами всеми. То есть это очень интересно. Ну, не факт, что все они применяются в Москве. Все-таки много автомобилей было создано для каких-то предприятий, для вот нефтегазовой отрасли, для них. В Москве это как бы не очень актуально, характерно, поэтому они не были видны, скажем, в нашем
детстве. Ну, конечно, да? Когда, во-первых, когда, например, на нефтегаз вы говорите, это очень серьезные вещи, и там нужны специальные способы тушения пожара, и для этого нужна техника очень и очень серьезная.
Вот именно золотой век советской пожарной техники, которая приходится где-то на середину 70-х годов, вот основу, базис вот этого, всех достижений, вот именно тушение пожаров нефтегазовой отрасли, оно дало очень мощный научный импульс всем этим разработкам, и там появлялись очень интересные автомобили газоводяного тушения, автомобили комбинированного тушения, порошкового тушения, то есть это все было на острие науки, это не то, что мы привыкли, деревянные лестницы там, да, или какие-то багры-топоры.
Ну да, это но были... багры-топора все равно не обойдешься.
Да, но были, факт то, что были автомобили, которые были построены даже при участии Академии наук СССР. То есть уровень здесь совершенно разный. От обычного уличного до автомобилей целевого применения высокотехнологичной техники.
Потом еще плюс, я не знаю, прав ли я, если мы должны добавить вот к технике, которая участвует в пожарах, ведь здесь же должна быть техника, которая может отсечь, например, зону пожара, то есть вырыть ров, то может быть, отсечь, там вал засыпать и так далее. То есть здесь нужны уровни бульдозеров, экскаваторов нужны.
Ну, чаще приходится, наверное...
Просто
Чаще приходится просто работать с какими-то строительными конструкциями, например, поднимать бетонные плиты, обрезать какую-то арматуру. Вот эти разборка конструкции такая вот городская, она составляет основную часть этих автомобилей. Потому что техника инженерная, она, конечно, существует. И вот на лесные пожары мы, например, кто внимательно смотрел телевизор, новости, могли видеть эту технику, которая работала по лесам, проделывала просеки, прокладывала полосы.
Разделяла зону.
Разделяла зоны, да. Это отдельная тема разговора, это очень серьезные наработки. И если касательно СССР говорить, то в СССР к этому было самое серьезное отношение. 72-й год, Подмосковье помнили все.
72-й год. Вот его вспоминали, мы в 10-м году мы вспоминали, что было в Подмосковье, когда горело очень много. И торфяные были пожары, и, в общем-то, мы смотрели весь Восток, я помню, весь дыму был.
Ну, и Запад был в дыму.
Да, я видел своими глазами.
Стал это дело. Ну, природа, тоже надо понимать, что все-таки мы сталкиваемся со стихией. Какие она найдет лазейки, как будет погода, какие условия. Здесь очень трудно все вот это взять, так на бумаге просчитать с карандашом.
Конечно, я напоминаю, что вы сможете посмотреть на пожарную технику на выставке Oldtimer Галереи, которую организует в Сокольниках с 7 марта по 11 все это будет, и мы можем с вами посмотреть на пожарную технику. А скажите, пожалуйста, вот я здесь вижу все то, что мы в детстве любили в игрушках, когда вот мне пожарную машину, но так, чтобы у меня лестница выдвигалась обязательно. Вот это самая главная мечта. Вот я вижу здесь лестницы, 29-го года я вижу, 34-го. Когда вот эти лестницы уже не приставные, когда в движные лестницы появились.
Вы знаете, Александр, очень хорошая возможность для людей, которые интересуются техникой, пожарной техникой, увидеть эти лестницы на выставке. На самом деле, это довольно тяжелый был труд найти все это дело, привести в состояние такое, что можно было бы людям показать. И, конечно, я думаю, что именно эти экспонаты на выставке будут вызывать наибольший интерес. Причем эти лестницы очень интересные. Это эти... Вот эта лестница, которую вы сказали, которая до военных лет, она, у нее лестница немецкая. Угу. Так получилось, что Германия в начале века далеко ушла вперед в технологическом развитии. И было трудно создать что-то своими силами. Особенно вот после гражданской войны, после Первой мировой.
В 20-х, во-первых, у нас сотрудничество было очень хорошее техническое из Германии.
Оно, оно дало свои шикарные плоды. Да. Закупалась техника, закупалась лучшая в мире техника. И для крупных городов распределялась не только Москва и Ленинград, но и Киев, и Харьков, и крупные предприятия, даже в Челябинск и так далее. Вот. Но наступил такой момент, когда хорошее немецкое шасси на наших дорогах приходило в негодность. Угу. То есть машина-то ездила часто, а лестница работала редко. И получалось, шасси изношено, а лестница еще рабочая.
Переставить.
Вот. И наша-то заслуга-то здесь, наших военных специалистов, как раз в том, что они не пытались создать то, что создать очень сложно, сам механизм и так далее, или повторить его. Они просто брали и переставляли вот эти лестницы на наши отечественные шасси. И вот этот образец на выставке вы можете увидеть на шасси ЗИС-6. Конечно, оно подготавливалось, настраивалось соответствующим образом. Но у нас были специалисты, которые в Москве и Ленинграде могли спокойно эти вещи делать.
Ну, до революции же тоже автолестницы были, да?
Были.
Но судя по фотографии, я могу по фотографии только...
Всегда. Первые отечественные автолестницы появились только в 50-х годах. До этого времени лестницы закупались. Закупались за золото. Закупались государством, и даже уже в более позднее время, когда как бы было технически возможно создание, все равно закупались для высотных зданий, для олимпийских объектов, для всего.
Вот этажность тогда, когда резко повысилась этажность. И уже вот как меня тут спрашивают, а что делать жителям 20-х с хвостиком этажей? Вот, запасаться парашютами или спасательными средствами? Ведь это очень серьезная
вещь. Тут вопрос стоит о том, что существует технический предел. То есть небоскребы растут ввысь, опережая механические какие-то средства тушения пожара.
Ну, конечно.
И ставка сейчас делается уже не на какие-то подъемники или лестницы, которые там выше 100 метров могут что-то делать, спасать и так далее. Ставка делается на решение внутри здания, на противопожарную защиту, на пожарные лифты, на специальные пожарные водопроводы, системы пожарной автоматики, пожаротушения. То есть, даже пожарный расчет, поднимаясь там на какой-нибудь, не знаю, 105-й этаж, они работают от коммуникации самого здания. Это вот современные тенденции. Угу. Понятно, что туда в такую высоту и погода может мешаться, и время суток, что вы с земли разглядите там на такой высоте, как там управлять этой махиной такой. И подъехать, может, будет трудно. Мало
конечно,
ли,
да.
Наша реальность.
Мы подробные описания с вами читали после 2001 года. И не то, что пожарные не могли пройти, например, в международный центр, который подвергся атакам, а то, что там было перекрыто и не выдержали конструкции. Там было другое еще дело, ко всему.
Беда-то в том, что, понимаете, лестница, она требует фиксированной установки.
Да.
Масса причин. Контактная сеть, которую мы уже не замечаем. Ветки деревьев, которых мы тоже не замечаем. Мы смотрим из окна на зелень и радуемся. На самом деле, эти деревья мешают работать технике по спасению людей. То есть, здесь заставленные дворы машинами, которые запрещают, не дают подъехать. В каждом дворе есть красный квадратик, вы, наверное, обратили внимание.
Полосатый.
Да?
Вот,
полосатый.
Да, красно-белый,
да.
Радостный цветов квадрат. Но как на нем паркуется?
Посмотрите, как на нем паркуется, и люди, этих, конечно, не соблюдают этих требований. А ведь это очень важно. Метром дальше, двумя метрами в сторону, и даже красивая автолестница, да, мощная, современная, которая подъехала, она уже не нужна.
Причем автомобиль же должен подъехать, он должен зафиксироваться, он должен опереться.
Обязательно.
Он должен опереться на лапы. Там все, он должен обязательно, иначе это просто превращается в профанацию.
Все правильно. Поэтому это очень интересная тема. Ну, наверное, специалисты МЧС, которые сейчас эту технику эксплуатируют, они вам, наверное, расскажут больше.
Хорошо. Мы продолжим вот историческую нашу передачу и про пожарную технику, и про выставку, которая откроется меньше, чем через неделю в Сокольниках, через 5 минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем наш разговор, и не только о пожарной технике. Выставка «Олдтаймер Галерея», и мы видим, что с 7 числа по 11 в выставочном центре в Сокольниках, 4 и 4А, да? Или
4 и 4.1 павильон. Ну, они смежные, поэтому...
И 4.1, ну, это павильон, воспринимаем как целое тогда. Я просто еще сейчас напомню вам, что у нас в гостях Илья Сорокин, организатор «Олдтаймер Галереи», и у нас в гостях Александр Карпус, с которым мы вот большую часть первой половины передачи говорили, автор книг по истории пожарной техники. И, конечно, это увлекательная штука, пожарная техника разных времен. Но сейчас мы поговорим в целом о выставке. Что там будет еще? Потому что...
Да, и будет немало интересного. Я бы тоже не хотел, чтобы сложилось такое впечатление, что выставка только целиком посвящена пожарной. Да, примерно... треть общего объема выставки – это вот пожарная тема. А так, как всегда, кто к нам приходит, мы уже 27-ю олдтаймер-галерею делаем, поэтому кто к нам приходит, тот знает, а кто не приходит, вот повод первый раз прийти. На выставке будет много редчайших, интереснейших автомобилей, которые нельзя увидеть в других местах, просто потому что их не показывают. Да. Вот, например, мало кто знает, да, что еще в конце 50-х годов на МЗМА, тогда заводе, будущем АЗЛК, велись работы конструктором Игорем Гладильным по созданию внедорожного «Москвича». Это своеобразное такое предчувствие Нивы. То есть автомобили, которые опередили, прототипы в основном, которые опередили свое время лет так на 20, если не на 30. И, соответственно, дальше, к сожалению, дальше опытных образцов дело не пошло, но автомобили считались утраченными, вот эти прототипы. И вот вдруг один из них, как всегда, на огороде где-то в деревне был найден. Это «Москвич 415С». Это такой джип хороший, крепко скроенный такой. Вот. Соответственно, вот в том виде, как его нашли, в виде такого объекта для реставрации. Нет, вполне неплохо, но в виде патины. Он под патиной такой, да. Вот его еще не трогала рука реставратора, и уникальный шанс его увидеть в таком виде на выставке. А думаю, что через год он уже будет в металле, а еще через год уже будет в том виде, как с конвейера.
Его собираются его отреставрировать, да, грамотно, научно.
Да, да. Это Сергей Симонов, мы были у вас в гостях с прошлого раза. Сергей Симонов, Симонов Моторс, он занимается профессионально всем, за что не берется, поэтому за судьбу этого автомобиля я спокоен. Так же, как за судьбу автомобиля музейного, редчайшего, знаменитого на Ми-1 29-го года выпуска. Первая советская малолитражка, с которой было связано очень много надежд и ожиданий, что вот как Форд посадил Америку на колеса, также на Ми посадят советских людей на колеса. Но, к сожалению, в 29-м году это не удалось. Было выпущено всего 369 машин. То есть, эта редкость была еще только когда выпущена. Да. Да. Вот. И, соответственно, на Ми-1, которая стояла в политехе, и сейчас это экспонат политеха. Ну, в политехе увидеть временно нельзя по причине реконструкции. Да. Вот. Ее можно будет увидеть на стенде журнала «За рулем», который отмечает 90 лет в этом году. Вот они на свой юбилейный стенд ставят на Ми-1. Рядом с машиной будут сидеть два художника. Девочка, которая рисует маслом по холсту, и молодой человек, который рисует тушью по бумаге. И они будут все 5 выставочных дней рисовать. Ну, нарисуют, сменят, значит, бумагу и холст, будут еще рисовать. То есть, непрерывное такое шоу действия, как два художника по-разному видят одну и ту же машину в разной манере, рисуют в разных стилях. Мне самому будет жутко интересно посмотреть. Как известно, наблюдать за чужой работой можно бесконечно долго. Я думаю, что это будет интересно. Будет мотоцикл уникальный, М80, гоночный мотоцикл, который тоже один-единственный сохранившийся, который поставил в 47-м году абсолютный рекорд скорости 172 км в час. Евгений Грингаут его поставил. Их всего 5 штук было выпущено, и сохранился только один. Это мастерская Евгения Шаманского выставит этот мотоцикл. Хорьх 930 в процессе реставрации. Это всегда интересно посмотреть. Хорьх — машина высшего класса, и в разобранном виде.
Какого года
уже видно?
39-го.
Значит, будет целое созвездие американских автомобилей 20-30-х годов. Это вот самая роскошь, хром и вся красота еще такая, когда не экономили на объем объемах двигателей. Вот, вот это вот интересно. Интересно... коллекция Chevrolet Corvette. Corvette отмечает 65 лет в этом году. И, соответственно, коллекционер из Минска, Валерий Шумский, привозит в Москву ни много ни мало 7 корветов. По одному на каждое поколение. Вся подборка, все 7 поколений. Да. Можно, причем там редчайшие у него в коллекции есть экспонаты. Можно всю коллекцию увидеть. Это, я думаю, тоже... Это впервые вообще вот так все 7 выставляются в Москве. Я хожу на все выставки автомобильные. Я такого нигде не видел. Вот мы такое сделали. А вообще, если диапазон, вот если вкратце сказать, диапазон от и до, что можно будет увидеть на выставке, это от ландо британского короля Вильгельма IV 1835 года выпуска, на минуточку, вот, и до ЗИЛ ПО2 «Синяя птица». Это вездеход, созданный в 60-е годы для спасения космонавтов. Вот, огромный вездеход, амфибия, действительно, «Синяя птица» настоящая. Вот диапазон наш. Вот, пожалуйста, значит, там порядка, если считать мотоциклы, там, велосипеды и прочее, там, более 100 таких вот крупных экспонатов, и много-много-много мелочевки. Будь то блошиный рынок, где подсказываю идею, значит, собратьям по половой принадлежности мужчинам.
Да.
Не надо искать сейчас подарок на 8 марта. Приходите 7-го на выставку, и вы своей девушке подарите безделушку антикварную, а не ширпотреб. Вот подсказка. Вот. Будет возможность сделать фотокарточку времен Первой мировой войны, переодеться в форму солдат Первой мировой войны, встать или сесть на снарядный ящик рядом с горным орудием Шнейдера-Драйзена образца 1909 года. И более того, можно на видео даже имитировать заряжание и стрельбу из этой пушки. Вот это, я думаю, очередь выстроится. Для детей будет Oldtimer Quest, где надо будет собрать по буквам сложное слово. А чтобы это слово собрать, за каждой буковкой надо сходить в разные концы павильона и что-то интересное узнать. И что-то интересное узнать об этом. Да. Будет, будет для специалистов, для коллекционеров, для владельцев старинных автомобилей будет круглый стол, значит, организован со всеми организациями, которые имеют отношение, которые препятствия, как правило, ставят коллекционерам. Это и страховщики, и ГИБДД, и Автомобильная федерация российская. Соответственно, тут они все соберутся и будут тепленькие, может быть, задать им любые вопросы, самые острые. Вот в прошлый раз были вопросы, как поставить автомобиль без номеров, мотора и кузова. Например, военные автомобили на Виллисах, там иногда нет номерных деталей. Просто как его поставить на учет? Правда ли, что на олдтаймеры больше полиса ОСАГО не выдают? Как бесхозную технику, найденную в лесу, легализовать? Можно ли официально владеть танком? Масса вопросов. И вот,
кстати,
будут
это не дурацкий вопрос. Это не праздный вопрос. Потому что есть люди, которые собирают военную технику.
Будут,
которые,
будут сидеть люди, которым можно задать эти вопросы. Они, если сразу не ответят, они себе в блокнотике пометят. И, возможно, это будет потом учтено при разработке каких-либо законов, и они, наконец, повернутся лицом к коллекционерам и владельцам. Это произойдет, вот этот круглый стол, в последний день работы выставки, 11 марта в 13:00.
Это воскресенье.
Да, это воскресенье. Вход на круглый стол будет свободный, без ограничений. Единственное, надо будет билет на олдтаймер-галерею приобрести. Кстати, билет приобрести дешевле сейчас в интернете, на сайте redcast.ru, дешевле, чем потом в кассе выставочного центра. Это подсказка просто для тех, кто, уже решил пойти на выставку, вот сделайте себе такой подарок, на 33% дешевле купите билет, если вы
довольны. Как интересно все, а Виллис будет, это личное. Вот тут есть личные отношения к Виллису.
Вы знаете, в этот раз именно Виллиса не будет, но будет вся линейка, все семейство отечественных внедорожников, которые, собственно, вдохновились Виллисом, наверное, или параллельно с Виллисом, по крайней мере, проектировались. Это ГАЗ-64, ГАЗ-67 еще военных лет, потом ГАЗ-69. Они будут рядом стоять. Это одна коллекция.
Да,
будет, будет УАЗ-469, о котором я уже говорил в пожарном варианте. Будет вот этот вот Москвич-415, тоже внедорожник. И будет на минуточку БТР-152 60-го года. Это легенда вообще советской и российской армии. И армии еще трех десятков стран, куда он поставлялся, Варшавский договор. И этот бронетранспортер у нас эксплуатировал, выпускался он с 50-го по 62-й годы, а еще стоял до 90-х годов на вооружении, а во многих странах еще до сих пор стоит. На узлах агрегата грузовика ЗИС-151, который тоже будет стоять рядом, и можно будет сравнить. Вот база, и вот что из него сделали в военной цели.
Отлично.
Ну, согласитесь, выставку стоит, наверное, посетить, и на ней больше, чем день можно провести, я вам скажу.
Ну, дней всего 7, 8, 9, 10,
11. 5 дней,
так что можно из них провести какое-то количество времени. И что же, Илья Сорокин и организатор Олдтаймер галереи. Вот Александру Карпову у меня все-таки, я вернусь вопросом о пожарных. Вот здесь мы говорили о пожарной экипировке, которую там и можно примерить будет. Вот, вот она менялась очень серьезно с годами, пожарная экипировка. И, знаете, меня когда-то взволновало. Я очень любил пожарные краски. И смотрите, они особые были всегда. А потом переодели в общеармейские. Вот, надели общеармейские. И это как-то волновало. Вот те, кто трепетно относится к пожарным, годятся ли армейские каски для этого дела?
Ну, это был такой небольшой период сравнительный. Все-таки армейская каска, она тяжеловата. Это военный период. Понятно, что...
Это я видел.
И не хватало цветного металла, я так понимаю.
Это
да?
Первопричина. Вот в 70-х годах, 80-х, вот появились армейского образца каски. Когда вот...
Ну, честно говоря, я думаю, что они появились раньше, они появились в военное время, и до того времени они досуществовали,
да.
Потому что в СССР замена проводилась, в том числе и на пластик, когда появились пластиковые. Есть фотографии, где люди в пластиковых шлемах, не совсем пожарные как бы тематики, а вот той, которой занимались монтажники или кто-то. Есть фотографии, где пожарные именно и в таком снаряжении. А есть вообще интересно. Есть, например, кто-то умудрился приспособить гермошлем.
Гермошлем.
Гермошлем, да.
Ну да, ну, конечно, при загазованности серьезные, конечно.
То есть, на местах тут могло происходить по-разному. Может, просто кто-то не получил.
Ну, сейчас я вижу пожарные хорошо экипированы. То есть, у них и специальные шлемы в основном, и,
да,
и
да.
отражающие, жароотражающие вообще. Это ведь не просто красота шлем-то пожарный. Это
лучше поговорить
очень важная вещь
с людьми, которые в них работают. Вот они вам расскажут гораздо лучше, какие это ощущения и от чего эта одежда защищает, от чего защищает сапоги, спасет ли каска, в которой красивая, блестящая.
Ну, кстати, на выставке будет такая возможность, потому что представители МЧС будут присутствовать, и они будут рядом с автомобилями так или иначе находиться, и историки вот на Причистенке маленький музей есть небольшой.
Все можно, самое главное, не стесняться и спрашивать.
Да, выставка для того и организована, чтобы был прямой контакт посетителей, любителей, тех, кто сочувствующих, так скажем, и непосредственно людей, которые либо работают на этой технике, либо своими руками ее восстанавливали, реставрировали, и которым есть что сказать посетителям, они с удовольствием это делают.
У олдтаймера очень удобный формат, формат для людей самых разных, кто хочет сфотографироваться, кто хочет потрогать, кто хочет развлечь детей, кто интересуется деталями специалистов, вот это мне нравится. Этот подход, когда как бы человек на такой выставке предоставлен сам себе, и что ему нужно,
да,
то он и получит.
Это очень хорошо. Что, Наташа, ты хочешь?
Да, может быть, гости знают общие правила, как вести себя при пожаре.
Вот это там могут
звонить 01. Я раньше знал, теперь не знаю, куда звонить, кстати. Вот сейчас все так.
Если это случилось и.
Нет. Ну, сначала, потому что хотя бы не заливать электропроводку водой. Да, хотя бы. Вообще, это очень, и надо пожарные правила, вообще-то надо читать. Когда
знаете, у нас, я думаю, что цель просветительскую выставка выполнит очень странным способом, но вот мне сейчас пришло в голову, что это тоже будет работать. Дело в том, что у нас на стенах, вот вокруг, значит, в центре стоят автомобили, а на стенах плакаты, начиная с 20-х годов и заканчивая хорошими такими добротными 70-ми годами, когда ЮДПД, когда, знаете, вот плакат, от которого я не могу оторваться, вот вот он меня так цепляет, потому что я сам был в третьем классе членом ЮДПД, юного добровольного пожарного общества. У меня значок даже
дружины.
Был. Наши, о, дружины, конечно, дружины. ЮДПД. Да.
ЮДПД, юные друзья пожарных, они сначала назывались.
Представляете, плакат. Да. Сидят такие мальчики, значит, в пионерских галстуках вокруг стола, на столе стоит некий агрегат, похожий на вездеход военный, только окрашенный в красный цвет, а сверху у него лопасти, как у вертолета, и написано, что пионеры, члены ЮДПД проектируют пожарный автомобиль будущего. Вот. Это так здорово. И вот, знаете, вот большая часть этих плакатов, она посвящена как раз тому, как вести себя на пожаре. И они просто очень антуражные, они просто сделаны, нарисованы в таком стиле, который греет душу. Вот мне, например, мне приятно, я могу на плакаты тех времен смотреть очень долго, они теплые. Вот. Особенно вот ранние, там, 20-е, 30-е, 50-е годы. Художники, что ли, тогда были какие-то вот...
Они сделаны здорово.
Да, с душой. Здорово, они прорисованы. Здорово. Они вот, ну, как мультфильмы качественные советские того времени, мультфильмы. Да. Вот, и... помимо того, что это красиво, там и информация полезная, чтобы поделить. Там можно читать и узнавать то, чего мы, к сожалению, может быть, сейчас лишены, потому что я не вижу, чтобы у нас в подъездах или где-то висели вот плакаты, что делать на пожаре.
Нет, висит только не всегда очень внятный план эвакуации.
Да.
Вот, в котором еще разобраться.
А еще, если вот говорить про автомобили, я хотел бы еще сказать, что мы как-то говорили о советской технике. Да, у нас все-таки выставка посвящена столетию пожарной охраны несуществующего государства уже СССР. Но помимо этого, раз уж мы стали на выставку собирать старинные пожарные автомобили, естественно, мы не смогли отказаться от того, чтобы не поставить несколько автомобилей, которые не всегда не имели отечественной истории, то есть они не были на службе в советской пожарной охране, но они очень красивые, их недавно приобрели коллекционеры, их тоже нигде увидеть нельзя, они не стоят ни в каком музей. Это Сигрейв, Рео, Американ Ле Франс, это Деннис, Кадиллак пожарный. Можете себе представить? Кадиллак, который...
Только вы себе не представляете, списанный, не представляете себе вот, Кадиллак.
Списанный Кадиллак 30-х годов, списанный действительно седан Кадиллак. Пожарный переделали в Америке, в одной из пожарных частей, переделали в пожарный автомобиль и покрасили в красный цвет. И вот такой вот в таком переделанном виде, сохранившемся, он тоже будет на выставке. Будет парочка магирусов разных периодов. И военного периода, значит, 40-х годов, и уже 70-х, 60-х и 70-х годов. Будет форт очень красивый 47-го года. То есть, те, кто, допустим, считает, что советская пожарная техника, она слишком брутальна, лаконична, и она такая вот очень утилитарная такая, да, то будет еще и для глаз американские красивые машины с колоколами, с пожарными, с дудками, с красивыми насосами, хромированными, выведенными
вперед. Деннис с лестницей. Вот,
с лестницей. Да, то есть будут автомобили чисто видовые, не имеющие истории советской, российской, использования, но зато с которыми любо-дорого сфотографироваться или подойти. Значит,
смотрите, а здесь еще есть, вот я вижу переносные насосы Густав Лист. Да, 900-й год. Густав Лист, вот эти самые насосы, такие.
И совсем ручные, которые как носилки сделаны. То есть, один человек взял спереди, другой сзади. Взяли, подняли и понесли. Вот такого типа будет. И колесные, которые как тележки можно перекатывать.
Кстати, эти насосы использовались. Вы спросили про лошадей. Они дольше, чем лошади, использовались.
Ну, да.
Последний ГОСТ, если мне память не изменяет, 56-го года на них был.
Да? На вот эти, на такие, да, ручные.
Нет, но они были не такие, как у Густава Листа. Да. Прошло полвека. Они новые материалы, новая конструкция. Но сами по себе ручные насосы, они и сохранились как вид оборудования.
Да, конечно, это вот тушение пожаров, вообще пожарное дело, но там ведь еще не только тушение пожаров, ведь пожарный, он не зря, как во многих странах называется, как во Франции он называется сапер-насосник, а вот
сапер-помпье,
да, он называется, и поэтому это человек, который разбирает завалы, это человек, который пробивается, Это человек, который самую первую до подхода парамедицинских бригад может оказать помощь. То есть это универсальный человек при всей специализации, которая существует.
И который нас охраняет. Вот я по-польски могу сказать «страж пожарный». Мне тоже очень нравится.
Да, да. Вот это действительно, вот если понимать эту профессию, когда ей по-настоящему занимается, а очень трудно ей заниматься не по-настоящему, вот когда ты... это чревато для тебя.
Ну, здесь во всем мире ведь тесты проходят не только по физподготовке, да, по каким-то навыкам физическим. Большое внимание уделяется психологическому тестированию человека.
Угу.
То есть вам могут отказать по результатам тестов, которые вы не пройдете. Ведь это психическая высокая устойчивость. Это физические нагрузки в условиях стресса.
Конечно.
Вы посмотрите, ни один спортсмен, который вот выступает на соревнованиях, а у них своеобразный стресс, у них спортивная злость. А здесь речь идет о жизни твоей, о жизни тех, кто просит помощи.
Принятие решений в доли секунд должно быть очень часто.
Безусловно.
Но при этом надо сориентироваться, надо понимать, надо знать. Еще, когда вы говорите о тестах, это совершенно верно, потому что должна быть и взаимодействие, и предпочтение, и что надо тебе сделать, чтобы... Потому что это все время как альпинисты в связке ходят, так и пожарные не по одному, а взаимодействуют.
Вот это касается рядового состава. А что касается офицерского состава, руководящего, то, между прочим, в СССР очень сложно найти другую такую специальность, которая бы получение высшего образования составляла 8 лет.
8 лет.
В СССР пожарный офицер, вот ваш покорный слуга, который напротив вас сидит,
да.
Он тому, чтобы получить высшее образование, шел 8 лет, а мог идти 9.
Но скажите, этапы какие?
Значит, этапы очень простые были. Никогда руководящий состав не становился со школьной скамьи. Существовала сеть пожарно-технических училищ. Их было 8, по-моему, в СССР.
Угу.
В Москве не было, кстати. В Москве высшая школа была. Вот. И ребята с школьной скамьи не попадали сразу в высшее образование. Они постигали азы профессии, физподготовки, знания специальные, техники, тактики и так далее. 3 года занималось это учение. Я сам учился в Харькове. Были такие в Ленинграде, в Иваново, в Свердловске было, в Иркутске. Такие учебные заведения в Алма-Ате, в Черкасах.
Практика потом, да?
Практика была в ходе обучения.
А она в ходе все время,
да,
связана...
Ребята выезжали на пожар вот на этих автомобилях, про которые мы сейчас с вами говорим, и я на них выезжал на пожар и выходил в учебную программу, целый год бойцами заступали, потом командирами постарше, потом начальниками караула, но вся эта техника проходила через наши руки. Потом ты должен был отработать год или два, в зависимости от тех результатов, которые ты показал. Если у тебя красный диплом, то год, как это в моем случае, если синий, то 2. И потом 4 года в высшей школе на улице Бориса Галушкина в Москве.
Знаю,
вот тогда ты получал
знаю,
высшее место. Образование, да. И только тогда тебя допускали к руководству тушения пожара. Вот только в том случае. Вот как бы такая история.
Приходите на выставку, где и пожарная, и не только пожарная техника. Приходите в выставку Олдтаймер Галереи. Илья Сорокин сегодня был в гостях. И Александр Карпов. Вот как раз мы с ним говорили.
50 оттенков красного. Мы так называем шутку свой проект.
Давайте. Отлично. Ну что ж, друзья мои, прямо вот начиная со среды вы можете приходить на выставку на той неделе.
Программа «Вот так». Это звуки истории. Реклама.